Глава 10. На протяжении которой у Зефирена Ксердаля зарождается идея, и даже не одна, а две. О Зефирене Ксердале среди окружающих принято было говорить: «Зефирен Ксердаль? Ну и тип». Да и в самом деле, как по внешности, так и по своим внутренним данным, Зефирен Ксердаль был личностью довольно необыкновенной. Длинный, неуклюжий, часто в сорочке без воротничка и всегда без манжет, в брюках штопором, в жилете, на котором не хватало по меньшей мере 2/3 пуговиц, в пиджаке неимоверных размеров, с карманами, оттопыренными массой самых разнообразных предметов, все это грязное, засаленное и вытащенное совершенно случайно из груды разрозненных предметов одежды, таков был сам Зефирен Ксердаль. И таково было его представление об изяществе. От плеч, изогнутых как свод погреба, свешивались длинные чуть не в километр руки с непомерно большими волосатыми и очень проворными кистями, явно указывавшими на то, что владелец их лишь через крайне неопределенные промежутки времени дает им возможность соприкоснуться с мылом. Если голова его и являлась, как полагается, вершиной всей его фигуры, то значит, природа не могла выйти из положения иначе. Лицо этого оригинала было безобразно до предела. И в то же время трудно было бы найти что-либо более влекущее к себе, чем эти нескладные и противоречивые черты. Тяжелый квадратный подбородок, большой рот с толстыми губами, открывающими великолепные зубы, нос широкий, приплюснутый, уши, словно в ужасе старавшиеся избежать соприкосновения с черепом. Все это могло вызвать лишь очень смутные воспоминания о прекрасном Антиное. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний, венчал это странное лицо, как храм венчает холм. Храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли. И вот, наконец, чтобы совершенно сбить с толку человека, видавшего Зефирена Ксердаля впервые, большие выпуклые глаза, выражавшие в зависимости от времени и настроения то самый проникновенный ум, то самую безнадежную тупость. Его внутренний мир не менее разительно отличал его от банальности современников. Не поддаваясь никакому регулярному обучению, он с самых ранних лет заявил, что учиться будет самостоятельно, и родителям ничего не оставалось, как подчиниться его непреклонной воле. Жалеть об этом им особенно не пришлось. В возрасте, когда другие еще просиживают классные парты в лицее, Зефирен Ксердаль, шутки ради, как он говорил, выдержал поочередно конкурсные экзамены во все высшие учебные заведения и на этих экзаменах неизменно оказывался первым. Но одержанные победы мгновенно предавались забвению. Соответствующим учебным заведениям неизменно приходилось вычеркивать из списков лауреата, не пожелавшего явиться к началу занятий. В 18 лет он лишился родителей и при полной свободе действий стал обладателем годового дохода в 15 тысяч франков. Зефирен Ксердаль поспешил поставить свою подпись всюду, где этого требовал его крестный и опекун, банкир Робер Лекер, которого Зефирен с детства привык называть дядей. Затем, свободный от всяких забот, он поселился в двух крошечных комнатках в 7-м этаже дома на улице Кассет в Париже. Он жил там еще и тогда, когда ему минул 31 год. С тех пор, как он поселился в этих комнатах, стены не раздвинулись. А между тем, неимоверным было количество предметов, которые Зефирен Ксердаль умудрился здесь накопить. В одну кучу были свалены электрические машины и батареи, динамомашины, оптические инструменты, реторты и множество других аппаратов и разрозненных частей к ним. Целые пирамиды брошюр, книг, бумаг поднимались от пола, почти достигая потолка, громоздились и на единственном стуле, и на столе. Их уровень постепенно повышался. Но наш чудак даже и не замечал перемены. А когда весь этот бумажный хлам начинал мешать ему, Зефирен находил простой выход из положения. Одним движением руки он отшвыривал бумаги в противоположный конец комнаты, после чего со спокойной душой усаживался работать за столом, на котором теперь царил полный порядок. Ведь на нем не оставалось ничего, и можно было опять навалить на него новые груды бумаг и книг. Чем же занимался Зефирен Ксердаль? Чаще всего, нельзя не признаться в этом, окутанный душистыми клубами табачного дыма, исходившими из его неугасимой трубки, он предавался мечтам и размышлениям. Но иногда, через самые неопределенные промежутки времени, случалось, что в мозгу его зарождалась идея. В такие дни он обычным для него способом наводил на столе порядок, скидывая с него ударом кулака все, что там лежало, и усаживался за стол, из-за которого поднимался не раньше, чем работа приходила к концу. Будь то через 40 минут или через 40 часов. Поставив последнюю точку, он оставлял на столе лист бумаги, содержавший результаты его изысканий, и этот лист служил основой будущей груды бумаг, которой предстояло быть сброшенной с этого места при следующей вспышке исследовательской страсти. При подобных порывах, повторявшихся через неопределенные промежутки, он углублялся в самые разнообразные вопросы. Высшая математика, физика, химия, физиология, философия, чистые науки и науки прикладные поочередно привлекали его внимание. Какова бы ни была задача, он увлекался ею с одинаковой горячностью, с одинаковым пылом и не отступал, пока не добивался решения, разве что какая-нибудь новая идея также неожиданно не завладевала им. В таких случаях этот безудержный фантазер пускался в погоню за новой бабочкой, яркие краски которой действовали на него как гипноз, и, опьяненный своим новым увлечением, даже и думать забывал о том, чем еще недавно был полностью поглощен. Но в конце концов он некоторое время спустя возвращался к нерешенной проблеме. В один прекрасный день, случайно натолкнувшись на забытые наброски, он с новым пылом впрягался в эту работу и доводил ее до конца, даже если подобных перерывов на протяжении всей работы бывало несколько. Сколько подчас остроумных, подчас глубоких гипотез, сколько интересных заключений и выводов в самых трудных и сложных вопросах, как точных наук, так и наук экспериментальных, сколько практических изобретений покоилось в бумажной груди, которую Зефирен Ксердаль презрительно попирал ногой. Никогда этому странному человеку не приходило даже на ум извлечь выгоду из своей сокровищницы. Разве что кто-нибудь из его немногих друзей пожалуется в его присутствии на бесплодность своих поисков в какой-нибудь области. «Погодите», — говорил тогда Ксердаль, «у меня как будто есть что-то по этому поводу». И, протянув руку, он, руководствуясь удивительным чутьем, сразу же вытаскивал из-под тысячи других измятых листков нужную ему заметку и отдавал ее приятелю, разрешая использовать ее как угодно. Ни разу при этом не мелькнуло у него даже и мысли, что, поступая так, он нарушает собственные интересы. Деньги? К чему они ему? Когда ему бывали нужны деньги, он заходил к своему крестному, господину Роберу Ликеру. Перестав быть его опекуном, Робер Ликер продолжал оставаться его банкиром, и Ксердаль был уверен, что, возвращаясь от крестного, он будет иметь в своем распоряжении нужную ему сумму и сможет ее расходовать, пока она не иссякнет. С того самого времени, как он поселился на улице Кассе, Ксердаль поступал именно так и был вполне удовлетворен. Испытывать без конца новые желания, имея при том возможность их осуществить, в этом, несомненно, кроется одна из форм счастья. Но не единственная. Не испытывая и тени каких-либо желаний, Зефирен Ксердаль был вполне счастлив. Утром 10 мая этот счастливый смертный сидел, удобно развалившись в своем единственном кресле, так что ноги его, опиравшиеся на подоконник, находились на несколько сантиметров выше головы, и с особым наслаждением покуривал трубку. Забавы ради, он при этом занимался разгадкой ребусов и загадок, отпечатанных на бумаге, из которой был склеен кулек, полученный от бакалейщика, отпускавшего ему какие-то припасы. Покончив с этим важным делом, то есть разгадав все загадки, Ксердаль швырнул кулек в груду бумаг и небрежно протянул левую руку в сторону стола со смутным намерением достать оттуда какой-нибудь предмет, безразлично, какой именно. Его левая рука ухватила пачку неразвернутых газет. Зефирен Ксердаль вытащил из нее на удачу первую попавшуюся. Как выяснилось, это был номер газеты «Журналь», полученный с неделю назад. Такая старая газета не способна была отпугнуть читателя, живущего вне времени и пространства. Ксердаль опустил глаза на первую страницу, но не прочел ни одной строки. За первой страницей последовала вторая, третья и так до последней. Здесь он углубился в чтение объявлений. Затем, полагая, что переходит к следующей странице, по рассеянности вернулся к первой. Взгляд его совершенно случайно коснулся строк первой статьи, и какой-то проблеск сознания мелькнул в его зрачках, до сих пор выражавших полнейшее тупение. Блеск в глазах разгорался, превращаясь в пламя по мере того, как чтение приближалось к концу. «Так-так-так», — бормотал Зефирен Ксердаль, и каждое «так» звучало по-разному. Затем он принялся вторично, уже с полным вниманием, за чтение статьи. Ксердаль привык громко разговаривать, сидя в одиночестве у себя в комнате. Он охотно даже обращался к воображаемому слушателю на «вы», создавая себе приятную иллюзию, что перед ним внимательно слушающая его аудитория. Эта воображаемая аудитория была очень многочисленной, ведь в состав ее входили все ученики, поклонники и друзья, которых у Зефирена Ксердаля никогда не было, да никогда и не будет. На этот раз Ксердаль оказался менее разговорчивым и ограничился лишь трижды повторенным восклицанием. Неимоверно заинтересованный содержанием статьи, он продолжал читать, не произнося ни слова. Что же могло вызвать у него столь страстный интерес? Последним на всем белом свете он только сейчас узнал об уостонском болиде и одновременно о необычном составе его, так как случай заставил его остановить внимание на статье, трактующей о сказочном золотом шаре. «Забавная штука», — воскликнул Зефирен, обращаясь к самому себе, когда вторично дочитал статью до конца. Несколько минут он просидел в задумчивости, затем ноги его соскользнули с подоконника, и он направился к столу. Приступ увлечения работой приближался. Не мешкая, он разыскал среди других нужный ему научный журнал и сорвал с него бандероль. Журнал раскрылся на той самой странице, которая его интересовала. Научный журнал имеет право быть технически более оснащенным, чем ежедневная большая газета. И журнал, который Ксердаль держал в руках, вполне отвечал своему назначению. Все, касающееся болида, траектория, скорость движения, объем, масса, происхождение, удостоилось лишь нескольких скупых слов, следовавших за целыми страницами, заполненными хитроумными кривыми и алгебраическими формулами. Зефирен Ксердаль без особых усилий усвоил эту довольно неудобоваримую умственную пищу, после чего он взглянул на небо и выяснил, что ни единое облачко не омрачило его лазурь. «Увидим», — прошептал он, в то же время нетерпеливо производя какие-то расчеты на бумаге. Вслед за тем Зефиренг Сердаль просунул руку под груду накопившихся в углу бумаг и жестом, которому лишь длительная практика могла придать такую удивительную точность, швырнул всю груду в противоположный угол комнаты. «Удивительно, какой у меня порядок», — произнес он с видимым удовлетворением, удостоверившись, что после произведенной только что уборки, в полном соответствии с его предположением, обнаружилась подзорная труба, покрытая толстым слоем пыли, словно бутылка столетнего вина. Пододвинуть трубу к окну, направить ее на ту точку небосвода, которая была определена произведенным расчетом, и припасть глазом к окуляру, на все это потребовалось не более минуты. «Совершенно точно», — произнес Зефиренг Сердаль после нескольких минут наблюдения. Еще 2-3 минуты раздумья, и затем он решительно взял шляпу и принялся спускаться со своего 7-го этажа, держа путь на улицу Друо, в банк ликера, которым эта улица с полным правом гордилась. По каким бы делам ни отправлялся Зефиренг Сердаль, ему был известен лишь один способ передвижения. Ни амнибусы, ни трамвая, ни фиакра он не признавал. Как велико ни было расстояние до намеченной цели, он неизменно шагал пешком. Но даже и тут, в этом самом простом и распространенном виде спорта, он не мог не проявлять оригинальности. Опустив глаза, ворочая широкими плечами, он шагал по городу так, словно бы это была пустыня. Коляски, пешеходы – все были ему равно безразличны. Неудивительно поэтому, что с уст прохожих, которым он умудрялся отдавить ноги, срывались эпитеты вроде «невежа», «неотесанный болван», «хам». А сколько еще более крепких ругательств отпускали по его адресу возчики, ведь им приходилось на полном ходу осаживать лошадей, дабы избежать происшествия, в котором на долю Зефиренга Сердаля досталась бы роль жертвы. Но Ксердаль ничего не замечал. Не слыша хора проклятий, поднимавшегося за его спиной, как волны позади быстро плывущего судна, он, нисколько не смущаясь широкими и уверенными шагами, отмерял свой путь. Не больше 20 минут понадобилось ему, чтобы добраться до улицы Друо и до банка ликер. «Дядя у себя?» — спросил он у швейцара, поднявшегося при его приближении со стула. «Да, господин Ксердаль». «Он один?» «Один». Зефиренг Сердаль толкнул обитую мягким ковром дверь и вошел в кабинет банкира. «Как, это ты?» — машинально спросил господин Ликер при виде своего названного племянника. «Раз я стою здесь перед вами собственной персоной», — ответил Зефиренг Сердаль, — «ваш вопрос по меньшей мере излишен, и отвечать было бы уж совсем незачем». Господин Ликер, привыкший к странностям своего крестника, которого с полным основанием считал человеком неуравновешенным, хотя одновременно почти гениальным, от души рассмеялся. «Ты, разумеется, прав», — сказал он. «Но ответить «да» было бы проще и короче». «Ну а цель твоего визита, осмелюсь спросить?» «Можете спросить». «Не стоит», — прервал его господин Ликер. «Мой второй вопрос столь же излишен, как и первый. Мне ведь известно по опыту, что ты появляешься только тогда, когда тебе нужны деньги». «Да разве вы не мой банкир?» — воскликнул Ксердаль. «Так-то оно так», — согласился господин Ликер. «Но ты довольно странный клиент. Не разрешишь ли ты по этому поводу дать тебе совет?» «Если вам это может доставить удовольствие». «Совет заключается в том, чтобы ты проявлял несколько меньше экономии. Черт возьми, дорогой мой, как ты проводишь свою молодость? Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счета?» «Ни малейшего. Твой счет – нечто чудовищное, только и всего. Родители оставили тебе капитал, приносящий 15 тысяч франков в год, а ты умудряешься с трудом потратить 4 тысячи. «А вот так штука», – произнес Ксердаль, как будто бы крайне пораженный таким заявлением, которое он выслушивал по меньшей мере в 20-й раз. «Я говорю то, что есть. Так что у тебя проценты нарастают на проценты. Я не помню сейчас в точности, каковы твои ресурсы на данное число, но твой кредит, несомненно, превышает 100 тысяч франков. На что прикажешь употребить эти деньги?» «Я обдумаю этот вопрос», — с невозмутимой серьезностью ответил Ксердаль. «Впрочем, если эти деньги вас тяготят, избавьтесь от них». «Каким образом?» «Отдайте их». «Кому?» «Да кому угодно. Не все ли мне равно?» Господин Ликер пожал плечами. «Хорошо. Так сколько же тебе нужно сегодня?» — спросил он. 200 франков, как обычно».
10 тысяч
франков», — ответил Зефирен Ксердаль. 10 тысяч
франков?»
— с удивлением переспросил Ликер. «Вот это ново! Что же ты намерен сделать с такой суммой?»
«Совершить путешествие».
«Прекрасная мысль. Но в какую страну?»
«Я и сам еще не знаю», — заявил Зефирен Ксердаль.
Господин Ликер, явно забавляясь, лукаво поглядывал на своего крестника и клиента. «Прекрасно», — произнес он вполне серьезно. «Вот тебе 10 тысяч франков. Это все?»
«Нет», — ответил Зефирен Ксердаль.
«Мне нужен еще участок земли».
«Участок земли?» — повторил Ликер, совершенно пораженный. «Какой участок?»
«Ну, участок как участок. 2 или 3 квадратных километра».
«Небольшой участок», — холодно заметил господин Ликер и продолжал с насмешкой в голосе.
«И где же? На итальянском бульваре?»
«Нет», — ответил Зефирен Ксердаль, — «не во Франции».
«Так где же, говори?»
«Я и сам еще не знаю», — во второй раз сказал Ксердаль, нисколько, однако, не смущаясь.
Господин Ликер с трудом удерживался от смеха. «Ну что ж, по крайней мере, выбор не ограничен», — заметил он. «Но скажи мне, дружочек, не рехнулся ли ты случайно? Что за чушь ты порешь, скажи на милость?»
«Я имею в виду одно дело», — заявил Ксердаль, и лоб его от напряжения мысли перерезали глубокие морщины.
«Дело!» — воскликнул господин Ликер с крайним изумлением. «Чтобы подобный чудак вдруг заговорил о делах. Нет, тут можно с ума сойти».
«Да, дело», — подтвердил Ксердаль.
«Крупное?» — спросил Ликер.
«Как сказать?» — небрежно произнес Зефирен Ксердаль.
«Каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов франков».
На этот раз господин Ликер бросил на своего крестника озабоченный взгляд.
«Если этот человек не шутил, то значит, он помешался. По-настоящему помешался».
«Сколько ты сказал?» — переспросил банкир.
«От 5 до 6 тысяч миллиардов франков», — повторил Зефирен Ксердаль самым безразличным тоном.
«Да в своем ли ты уме, Зефирен?» — настойчиво продолжал господин Ликер.
«Известно ли тебе, что на всем земном шаре нет такого количества золота, которое могло бы составить 1/100 долю этой баснословной суммы?»
«На земном шаре возможно», — сказал Ксердаль. «Но в другом месте вот это еще вопрос».
«В другом месте?»
«Да, в 400 километрах отсюда по вертикали».
Словно молния озарила мозг банкира. Он, как и все, был осведомлен о происходившем благодаря газетам, которые не переставали пережевывать тему болида. И Ликер подумал, что, кажется, он начинает понимать, в чем дело. Догадка его и в самом деле была правильной.
«Болид?» – проговорил он, невольно побледнев.
«Да, болид», – с полным хладнокровием подтвердил Ксердаль. «Если бы любой другой, а не его крестник, затеял с ним такой разговор, можно не сомневаться, что господин Ликер приказал бы незамедлительно вышвырнуть посетителя за дверь. Минуты банкира представляют слишком большую ценность, чтобы их можно было затрачивать на выслушивание всяких дурацких разговоров». Но Зефирен Ксердаль не был похож на любого другого. То, что голова его была с трещинкой, в этом, увы, сомнений не было. Но в этой голове таилась искра гениальности, для которой априори не было ничего невозможного. «Ты решил извлечь пользу из болида?» — спросил господин Ликер, в упор глядя на своего крестника.
«А почему бы и нет? Что в этом необыкновенного?»
«Но ведь этот болид находится в 400 километрах над землей. Ты сам это только что подтвердил. Не собираешься же ты взобраться на такую высоту?»
«А к чему это, если я заставлю его свалиться? Каким способом?»
«Я-то знаю, каким, и этого достаточно».
«Знаешь, знаешь.
Как ты можешь воздействовать на тело, находящееся на таком расстоянии? Где ты найдешь точку опоры? Какие силы ты для этого применишь?»
«Слишком долго пришлось бы объяснять вам это», — произнес Зефирен Ксердаль.
«Да и бесполезно, вы все равно ничего не поймете».
«Ты удивительно любезен», — произнес банкир, нисколько не обидевшись.